писатель, переводчик, философ и просто увлекательный собеседник Евгений Жаринов.
Добрый вечер. У микрофона Ирина Окленская, профессор Евгений Жаринов. Читаем, перечитываем, наслаждаемся. Диккенс, Чарльз. Чего же этот человек не дает нам покоя-то? Хочется, когда наступает зимний вечер, открыть книжечку и почитать.
Нет, сейчас уже такого нет. Но когда 30, 40, даже, может быть, 50 лет назад Диккенс действительно заменял то, что сейчас, как это ни пошло может прозвучать, заменяют сериалы. Потому что у него романы, они очень толстые, они все издавались не под одной обложкой, а сериально, как фельетон, роман-фельетон. Вообще это было тогда очень модно, так издавали свои книги и Бальзак, и Дюма, и Диккенс в том числе, и Жен Сю, и в общем, многие другие
Джейн
популярные.
Остин.
Да, все популярные писатели именно тогда писали роман-сериал или роман-фельетон.
Тогда еще угадали, что сериал —
совершенно
это
верно.
Великий жанр.
Но дело все в том, что если говорить о рождении массового общества, то по данным статистики год рождения массового общества 1800-й.
Это почему?
Я не знаю, почему. Это написано у Ортега и Гассета в работе «Восстание масс». Это есть у Вернадского, это есть у других авторов, которые занимались историей и теорией массового общества. И все указывают на эту дату, потому что, судя по всему, она была общая. Это статисты определили. Дело все в том, что вот мы говорили немного о промышленной революции, о паровой машине Ватта, о сближении пространства, о сжатии времени, о скорости и прочее, прочее. И говорили о том, что промышленная революция проявила себя не только в паровой машине Ватта, но еще и проявила себя в медицинских открытиях, проявила себя в открытии хлороформа, проявила себя в открытии всевозможных бактерий, прививок и прочее, прочее. И, иными словами, результат человеческой жизни начинает продолжаться. Да? А продолжительность человеческой жизни, естественно, связана с увеличением населения. И вот вам промышленная революция и массовое общество. Это все связано между собой. Вот по данным статистики, я цитирую в данном случае работу Ортеги и Гассета «Восстание масс», 1800 год стал вот той самой демаркационной линией, после которой человечество Европы впервые перевалило за 100 миллионов человек, да, и людей стало много. Об этом пишет и Карл Ясперс в своей работе о постижении истории. Об этом пишут многие другие исследователи этого феномена, да. И вот, когда массовое общество стало появляться на исторической арене, то, естественно, оно потребовало и своей культуры, отсюда возникновение массового общества, и массовой культуры, простите, и свои предпочтения начала ставить выше, чем предпочтения элиты, знати, образованных людей и прочее, прочее. Да?
То есть она потребовала и развлечений для
себя. И развлечений. И вот, кстати сказать, как это не кощунственно может прозвучать, творчество Чарльза Диккенса во многом существует как великое развлечение.
Как великий вид массовой литературы.
Да, великий вид массовой литературы, я это сейчас буду доказывать. Потому что тексты эти, бесспорно, великий язык Диккенса, мы об этом будем говорить, не подлежит никакому сомнению значение этого языка. И он не случайно является классиком, идущим вслед за Шекспиром в истории английской литературы.
Даже так вы считаете? Не больше, не меньше?
Англичане сами считают так. Не случайно вот Питер Акройд сначала написал биографию Диккенса, а потом написал биографию Шекспира. А в этом смысле это очень показательно. И Диккенс, да, он один из самых признанных, что ли, английских классиков. Вы не представляете, сколько Диккенсу подражают сейчас, сколько в английской литературе на уровне массовой билетристики возникает произведений, которые написаны а-ля Диккенс. Вот, например, такой роман где-то 91-92 года, у него такое непереводимое латинское название «Квинкункс». А квинкункс – это цветок, геральдический цветок в виде треугольника. И вот это вот странное название «квинкункс», ну, его можно перевести как более понятно, как геральдический цветок, не знаю уж как, это, значит, где-то 1500 страниц, это а-ля Дэвид Копперфилд, и написано в подражании диккенсовским романам «Ребенок», «Брошенный», «Таинственное рождение», вот там Дэвид Копперфилд, Оливер Твист и бесчисленное количество других романов.
Ну, «Холодный дом»,
девушка. Списанный с собственного детства Диккенса, да, мы будем говорить немного о биографии, что у Диккенса тоже все было неладно в семье и прочее, прочее, благодаря его отцу и многому-многому чему другому. И вот этот роман, он полностью является
калькой, да?
Калькой, причем великолепной, прекрасно читаемой. А я вам хочу сказать, что в современной массовой беллетристике американской, и не только массовой беллетристике, а элитарной литературе, происходит сейчас ренессанс викторианской эпохи. Мы возьмем хотя бы такой же старый роман, 40 лет ему, как роман Фауза «Женщина французского лейтенанта», а ведь это что такое, как не игра с так называемым дискурсом или речевой практикой, или языком, или поэтикой, если хотите, все тут можно подвести под понятие дискурса, которое сложилось в эпоху королевы Виктории. И там вы найдете и Джен Эйр, и Диккенса, и кого угодно вы там найдете, которые вот так плетены между собой, как такой купаж, что ли, литературный.
Судьбы.
И вот создается этот роман, который стал давным-давно знаменитым. Но он не единственный. Например, роман, который получил премию Букера, кстати сказать, и роман Фауза «Женщина французского лейтенанта», тоже роман дипломированный, да. Это писательница Байет. И ее знаменитый роман «Обладание», который тоже написан в стиле викторианской эпохи, в стиле Диккенса и в стиле Троллопа, в стиле Бронте и так далее, и так далее. Гаскелл, Остин. Вот это все стиль романа «Обладание» Байет, который получила большого Букера, и тоже в начале 90-х и так далее. Можно дальше продолжить список, и мы увидим, что сейчас это так модно в Англии, в английской литературе, что-то привлекает их к викторианской эпохе. Я думаю, Диккенс здесь сыграл не последнюю скрипку, чтобы вот это привлечение было вот вам круги по воде, вот вам влияние Диккенса. Косвенное, но есть.
Да,
недавно вышел роман Дэна Симмонса, где-то 2007 год. Дэн Симмонс, он, если не ошибаюсь, американец. Но сейчас вообще не разберешь, кто из них американец, кто из них англичанин. Живут они там и там, пишут все на одном и том же языке, издаются и там, поэтому это перемешано полностью. Кажется, он американец, могу ошибиться. Дэн Симмонс. Всем советую прочитать этого автора. Его знаменитый роман, который у нас не переведен. Лень было переводчиком переводить, он так и остался под названием «Террор». Поэтому продавщицы обычно ищут его по-простому.
Террор.
Террор. А это никакой не террор. Это ужас. Просто не перевели они название судна. И это тоже викторианская эпоха, в стиле викторианской эпохи. О знаменитой экспедиции на Северный полюс Джона Франклина 1848 года, это эпоха Диккенса, которая погибла. И вот попытка проанализировать сознание, ментальность этих моряков королевы Виктории, как они борются с холодом, льдами, с жуткими чудовищами, с белыми медведями, которые пожирают их, и чудовища там мистического плана. И вот, так сказать, как они борются на Дальнем Севере и пытаются выжить, и как у них это не получается. Это да, это прекрасный роман, уже рассчитанный на массового читателя, который получил тоже немало премий, и Дэн Симмонс один из ведущих писателей массовой беллетристики, интереснейший писатель, он очень глубокий писатель, он хорошо образованный писатель, он в этом смысле понимает, по какой дорожке шел тот же Диккенс, который тоже, развлекая, обучал своего читателя.
А в чем секрет, Евгений Юрьевич? Почему такой интерес к викторианской эпохе? Что нравилось спокойное течение жизни, счастливый конец, симпатичные люди? Что привлекает?
Вы знаете, это феномен, над которым ломают голову многие современные теоретики литературы, которые так и не могут понять, чем объяснить этот ренессанс викторианской эпохи, проявившийся. У того же Питера Акройда есть роман «Процесс Элизабет Кри», который посвящен викторианской эпохе. У него есть завещание Оскара Уайльда, который тоже перекликается с этой викторианской эпохой. Он сам ей заражен, я имею в виду Питер Акройд, и как теоретик, и как писатель, и еще можно назвать немало авторов.
Ну, а в чем, как вам кажется, такая привязанность к этой эпохе?
Нет, я не могу вам дать точный ответ, и никто, наверное, не даст. Но я думаю, что здесь сразу несколько комплексов национального сознания. Первое – это вина определенная, потому что королева Виктория Великая была правительница, да? И эпоха королевы Виктории – это в некотором смысле действительно европейский мир, построенный по законам незыблемых ценностей, как семейных, так и нравственных, и теологических, и прочее, прочее. И если говорить о науке, то именно в эпоху королевы Виктории так называемая ньютоно-картезианская парадигма и позитивистское научное мышление достигли высот своих. И дальше, кажется, уже начался кризис. И именно со смертью королевы Виктории в Европе началась какая-то страшная неразбериха, когда все правители Европы, будучи родственниками по крови с королевой Викторией, начали между собой ссориться. И ссора эта в конечном счете привела к Первой мировой войне. Мы знаем, что и кайзер, и наш Николай II были родственниками. Мы знаем, что супруга Николая II была родственницей королевы Виктории. Мы знаем, что гемофилия, которой болел царевич Алексей, пришла по английской мужской линии. Женщины не передают гемофилию, но они передают ее мужской линии. И поэтому супруга Александра Федоровна, она, как мы знаем, была не русских кровей, она передала это, будучи родственницей королевы Виктории, она передала это. Мы знаем, что Николай II и принц Уэльский были клоны. Если их поставить рядом, не отличишь.
Одинаковые лица, да.
То есть там вот королевская кровь, и мы знаем, что кайзер и Николай II переписывались нежными именами, называя себя Ники и Вики, Вильгельм и Николай. Поэтому то, что это была драма во многом в семейном курятнике, то, что эти люди, как, знаете, как в семье, когда умирает какой-то сдерживающий центр, бабушка, мать, родители, то вдруг начинают делить наследство, начинают ненавидеть друг друга. А до этого, вот как за круглым столом, кто-то сдерживал их и решал эти проблемы по-семейному. И вот похороны королевы Виктории в Лондоне были событием трагического плана. И не случайно вот в фильме BBC, замечательный фильм BBC, советую всем посмотреть, он сейчас продается, называется он «Первая мировая война в цвете». Вот там как раз похороны королевы Виктории напрямую связывают с той трагедией, которая потом начнется в виде Первой мировой войны и так далее. А мы знаем, что Вторая мировая война – это не дорешенные конфликты Первой мировой войны. И некоторые историки говорят, что была одна мировая война с небольшим перемирием на 20 лет. Что не разрешили эти все конфликты, не буду сейчас вдаваться в подробности и так далее. И вот, как ни странно, но тень викторианской эпохи над этим висит. Потом, это ведь эпоха королевы Виктории, это эпоха разрастания империи, Британской империи, когда огромное количество колоний, включая это самое индийскую колонию, включая другие колонии, африканские колонии и прочее, были все вплетены в, как это говорят, в корону королевы, а саму Индию называли жемчужиной этой короны и прочее. И получалось, что колониальные территории во много раз больше, чем сама Британия. Да? Это способствовало развитию одного из самых великих флотов мира, британский флот, который как раз был силен именно своим флотом, как их называют, дендроудами, а не сухопутными войсками, да. И все это так или иначе соответствовало некому имиджу королевы Виктории. Дело в том, что до того, как ей взойти на престол, английская королевская династия была в полном упадке. И, ну, во-первых, ее предки были люди, мягко сказать, безответственными. Умирали они от обжорства, от
пьянства,
разврата, от жутких болезней, вроде сифилиса и прочее. И, в общем-то, это был кризис королевской власти, если хотите. И когда, будучи очень молодой, Виктория вошла на престол, то первая фраза, которая поразила всех, была следующая: «Я постараюсь быть хорошей». И, судя по всему, вот это тоже определило ментальность того, что мы называем викторианской эпохой. Все считали своим долгом, это прежде всего английская замечательная армия, флот и прочее, прочее, оберегать и охранять эту хрупкую женщину, которая, кстати сказать, прекрасно пользовалась этим положением, потому что известно по книге «48 законов власти» то, что слабость – это мощное орудие манипуляции и управления. И она, судя по всему, будучи женщиной очень мудрой, очень глубокой,
понимала
прекрасно, как управлять этими мужчинами, включая своего мужа, принца Альберта, и как эти мужчины могут из рыцарских побуждений, а, кстати сказать, ведь Конан Дойл – это тоже эпоха королевы Виктории. Посмотрите, какую роль там играет женщина в рассказах о Шерлоке Холмсе. Она либо женщина-вамп, но это редко бывает, дьявол, либо, ну, то есть дьявол – западший ангел, который пал по вине мужчин, а в принципе, по природе своей, женщина-ангел. И поэтому Шерлок Холмс использует свою необычайную интеллектуальную силу для защиты невинных женщин. Не всегда даже берет с них гонорар положенный.
Да, но никогда к ним не приближается.
Никогда к ним не приближается, проявляя максимум благоразумности и благородства. И это он ведет себя как джентльмен. Что это такое? Это калька с поведения эпохи королевы Виктории.
Ну да, но с другой стороны, все, когда она сказала, я хочу быть хорошей, все тоже захотели быть хорошими.
А опять-таки это один из законов управления, понимаете? И вокруг этой маленькой женщины, которая, кстати сказать, страшно боялась рожать, это тоже известный вариант, и которая называла своих дочерей, если не ошибаюсь, коровами, которые рожали там и рожали, а она пошла на эксперимент, и смелый эксперимент, когда один из английских врачей использовал хлороформ. Хлороформ, открытый каким-то американским дантистом, случайно, да? Но дантист – это дантист, а роды – это роды.
Так вот она
пошла на роды под хлороформом, дав моду на это. И, в общем, пошла она ради того, чтобы английская династия получила наследников престола. То есть она была человеком долга. Прекрасно пишет Фауст в своей замечательной книге «Женщина французского лейтенанта», описывая своего главного героя, что он, занимаясь палеонтологией, носил сапоги из грубой кожи и с гвоздями, так сказать, прибитыми подметка гвоздями, тяжелое пальто, огромный рюкзак с киркой и прочее, потому что, говорит Фауст, очень точно он это заметил, люди его эпохи жили не по законам комфорта, а по законам долга.
Надо. Это
надо,
слово, которое
надо
было
носить
главное.
Такую обувь, прям как в Риге Святого. Надо носить эти тяжелые орудия труда, надо носить это тяжелое пальто, потому что я настоящий ученый. И если я настоящий ученый, то я должен выполнять все по законам долженствования.
Итак, во всех сферах.
Во всех. И так по законам долженствования должна была вести себя леди. Так по законам долженствования должен был вести себя
джентльмен.
Включая частного сыщика Шерлока Холмса, понимаете? И вот эта вот ментальность английская, да, благодаря королеве Виктории, это ведь очень мощный такой женский компонент, игра на слабости, которая вызывает у всех мужчин государства самое лучшее, самое сильное, самое благородное. Раз вы офицеры, то вы должны защитить свою королеву.
Держитесь в рамках.
Да, держитесь в рамках, значит, проявляйте мужество, значит, проявляйте... Великолепно, кстати сказать, у Дэна Симмонса в романе «Террор» описана вот эта вот особенность английских моряков. Ой, какая это сильная порода была. Ведь они пошли в неизведанное. Ведь у них запасы оказались наскоро сваренные консервы гнилыми. Ведь они обрекали себя на голод. И какое мужество. Великолепный роман. Вот если надо понять, как мыслили, чувствовали себя эти английские моряки несчастной погибшей экспедиции Джона Франклина, то это вот надо прочитать. Он великолепно воссоздает. Равно как и любой другой роман, посвященный...
Это эпохи.
В
да?
этой эпохе, и Диккенс в том числе. И вот он показывает, с одной стороны, Англию, не приукрашивая ее. Позиция Диккенса ведь, она позиция очень сильная и беспроигрышная. Это позиция детей и женщин. Кстати сказать, вот опять вам королева Виктория. Потому что у Диккенса, если говорить в процентном отношении, то женщины лучше мужчин. Там есть, конечно, гадкие стервы, там есть, конечно, жуткие персонажи, но в целом... Это вот как крошка Дорит, это вот самопожертвование, самоотверженность, это великое терпение. Кстати сказать, на этом было сформировано не одно поколение английских женщин. Когда я был в Англии 10 лет назад, меня потрясла вот эта особенность. Современные англичанки у меня не вызывали никаких эмоций, никаких чувств. А когда я видел вот этих женщин, которые пережили бомбежку немецкую Лондона, которые пережили бог знает какие лишения, я видел в них во всех героинь Диккенса. Это мужество, это какая-то внутренняя потрясающая красота, это такой проницательный взгляд. И мне с ними было со всеми необычайно комфортно, необычайно. Будь то это аристократки, причем королевской крови, к которой мы пришли, она запросто достала кукольный дом и стала играть с моим маленьким сыном. И она бабушкой оказалась. И истинный аристократизм – это, конечно, уважение другого и равенство. Потому что все эти выдуманные аристократические крови, это все чаще всего пошлость какая-то.
И заканчивается, как правило,
заканчивается пошлостью и грубостью. А вот это вот умение демократично преодолевать какие-то барьеры и быть наравне, это меня потрясло. И не только.
Но об этом, Евгений Викторович, мы поговорим в следующую пятницу. Чарльз Диккенс, его герои, его женщины и дети. Все в следующую пятницу. Ирина Кленская и профессор Евгений Жаринов. Мы будем читать и наслаждаться. Хорошего вам чтения.
Говорит Москва. 92 FM.